В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Страсбургский суд обязал правительство Грузии выплатить Вано Мирабишвили 12 тысяч евро. Томас Ханнерберг прибыл в Абхазию, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией с правами человека. Зачем Аланская епархия строит храм в Ахалгорском районе? Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: у убийцы французского полицейского был список высокопоставленных лиц. Российских болельщиков высылают из Франции. Афанасьев и Солошенко прибыли в Киев. Министр внутренних дел Франции Бернар Казнев назвал откровенным террористическим актом убийство полицейского и его жены в пригороде Парижа в понедельник ночью. Погиб заместитель начальника полицейского участка и его жена, также работавшая в полиции, нападавший был застрелен прибывшими полицейскими. Установлено, что его имя Ля Росси Амбала, и в свое время он был приговорен к 3 годам заключения по обвинению в связях с преступной группой, готовившей теракты. В тюрьме он провел только 1.5 года. Ранее источники, близкие к расследованию, сообщали, что нападавший кричал «Аллах Акбар» и заявил о своей принадлежности к группировке «Исламское государство». Если подтвердится причастность к ИГЭ, то это будет первый случай нападения ее боевика на французской территории со времени введения чрезвычайного положения во Франции после терактов в Париже 13 ноября, унесших жизни 130 человек. У предполагаемого убийцы французского полицейского и его гражданской жены обнаружен список высокопоставленных политиков, сотрудников полиции, а также рэперов. Как сообщил парижский прокурор Франсуа Моленс, с собой у Ля Росси Амбалы также были 3 телефона, 3 ножа, 4-й весь в крови лежал на столе в доме под Парижем, где жила пара вместе с их 3-летним ребенком. С января этого года Амбала был под наблюдением полиции в рамках расследования деятельности сирийской экстремистской сети, но никаких данных и готовящемся нападении не было получено. Президент США Барак Обама посетит город Орландо во Флориде 16 июня. Он намерен почтить память жертв нападения на гей-клуб, в ходе которого погибли 49 человек. Напомним, что в ночь субботы на воскресенье в ночном клубе была открыта стрельба, погибли 49 человек, 53 получили ранения. Нападавший американец афганского происхождения Амар Матин был вооружен винтовкой и пистолетом, а также присягнул на верность экстремистской группировке «Исламское государство». 27 человек, пострадавших при стрельбе, продолжают оставаться в больнице, 6 из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщил во вторник главный хирург регионального медицинского центра Орландо Майкл Читтем, передает ТАСС. В настоящий момент 27 из 44 человек, поступивших с ранениями в медицинский центр, остаются госпитализированы. 6 из них находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сказал Читтем. Состояние 16 пациентов оценивается как стабильное, добавил он. Читтем также отметил, что число жертв, которое на данный момент составляет 49 человек, может возрасти.
Эхо Кавказа. Новости.
Французские футбольные болельщики, задержанные сегодня французской полицией, останутся в участке еще на сутки. Как сообщил президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин, французская сторона намерена провести следственные действия. Из сообщений Шпрыгина в соцсетях следует, что группу болельщиков этапируют в Марсель. Задержание 43 российских граждан, приехавших поболеть за российских футболистов, подтвердило агентство «Франс-Пресс». Шпрыгин также сообщил, что спецназ французской полиции остановил автобус с болельщиками, пассажиров досмотрели на наличие оружия и наркотиков. О ситуации проинформировано российское консульство. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что консульство будет защищать интересы болельщиков. УЕФА оштрафовал Российский футбольный союз на 150 тысяч евро. за участие болельщиков из России в беспорядках на стадионе в Марселе 11 июня. Кроме этого, в Союзе европейских футбольных ассоциаций заявили, что российская сборная получает отсроченную дисквалификацию и будет отстранена от участия в чемпионате Европы 2016 в случае повторения нарушений со стороны фанатов. Всего в столкновении между российскими и английскими болельщиками в Марселе пострадали более 30 человек. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Глава представительства Европейского союза в Анкаре Ханс-Йорг Хабер уходит в отставку после скандала с турецким руководством, которое посчитало оскорбительным высказывание дипломата в адрес Турции. 13 мая Хабер резко раскритиковал несоблюдение Анкарой оговоренных съезд условий реализации мер по сокращению массового притока беженцев в Европу через Турцию. Турецкий МИД выразил дипломату свое возмущение. 10 июня стало известно, что ЕС отложил намеченную на конец июня отмену визового режима для Турции, что входило в пакет договоренности по мигрантам. Брюссель мотивировал это тем, что Анкара до сих пор не выполнила одно из условий Евросоюза – смягчить антитеррористическое законодательство. В ответ руководство Турции заявило, что это может нанести ущерб его борьбе с курдскими сепаратистами. 13 июня Еврокомиссия обнародует новый документ по этому вопросу. Московский патриархат отказался от участия во Всеправославном соборе, которое предполагалось провести 16-27 июня на Крите, передает Интерфакс. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Илларион заявил, что решения собора будут считаться легитимными, если в нем будут участвовать все церкви.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск. Слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня Страсбургский суд по правам человека огласил решение по делу бывшего премьер-министра Грузии Вано Мирабишвили. Он отбывает 5-летний срок за злоупотребление должностными полномочиями в годы правления национального движения. ЕСПЧ обязал правительство Грузии выплатить Вано Мирабишвили 12 тысяч евро. Тему продолжит Мзея Парисишвили.
Ровно в полдень Европейский суд по правам человека обнародовал решение по делу Мирабишвили против Грузии. В своем иске бывший премьер утверждал, что в ходе его предварительного задержания были нарушены 4 положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, по утверждению Мирабишвили, длительным задержанием правительство грузинской мечты его отстранило от политической деятельности. По 3 пунктам Страсбургский суд не нашел нарушений Конвенции, однако по 4-му признало, что по отношению к Мирабишвили было нарушена 18-я статья. Речь идет о том, что 14 декабря 2013 года Мирабишвили был вывезен из тюрьмы на допрос к тогдашнему главному прокурору Отару Парцхаладзе. СПЧ счел это доказательством того, что предварительное заключение Мирабишвили было использовано для того, чтобы получить рычаги давления на него в другом расследовании. Как сказано в заключении, по факту смерти бывшего премьер-министра Зураба Жвания, а также расследование финансовой деятельности бывшего президента Грузии. Предварительное задержание не может быть использовано в качестве средства оказания морального давления на обвиняемого. Соответственно, имело место нарушение статьи 18 Конвенции в совокупности со статьей 5 параграф 1, говорится в вердикте суда. Этой части вердикта представитель нацдвижения адвокат Отар Кахидзе дал следующую оценку.
Однозначно установлено, что в стране у нас есть политзаключенный. 18-я статья Европейской конвенции очень редко используется в вердиктах. Всего таких дел 6. Вано Мирабишвили, третий политик после Юрия Луценко и Юлии Тимошенко, в отношении которых суд признал нарушение 18-й статьи.
Накануне министр юстиции Теодзу Лукьяни ожидаемый вердикт расценила как ответ на иск рядового заключенного Мирабишвили, который даже в случае положительного исхода из тюрьмы не выйдет. Бывший премьер-министр осужден сроком на 5 лет по обвинению по нескольким делам о подкупе, растрате и превышении должностных полномочий, о смерти банковского служащего Сандро Гиргуляни и силового разгона акции оппозиции 26 мая 2011 года. Сегодня министр Теодзу Лукьяни заявила. Мы обжалуем решение, потому что Страсбургский суд опирался лишь на рассказ Мирабишвили о том, что ему на голову ночью в тюрьме надели джемпер, чтобы он ничего не видел, и отвезли в генпрокуратуру к Пасхалаце. Страсбургский суд почему-то сказал нам, почему вы не провели расследование. Мы проведем расследование и будем спорить в Большой палате о том, что реальность, наверное, была другой. Почему за все 3 года не был расследован данный факт, министр не объяснила. Она лишь напомнила, что Пасхалаце давно уже не главный прокурор, а само ведомство было реформировано. Слукьяни также высказала удовлетворение тем, что остальные 3 пункта иска Мирабишвили суд не счел обоснованными. Юрист грузинского филиала Transparency International Гия Гвилава советует властям не пренебрегать вердиктом Страсбургского суда, поскольку речь идет о 18-й статье, которой крайне редко прибегает Европейский суд по правам человека.
Не исключено, что на основе этого решения дело Мирабишвили заново вернется в производство. Ведь речь идет о том, что предварительное заключение могло быть использовано в нелегальных целях, и это значительное правонарушение. Это проблема суда и прокуратуры. Данные институты не смогли в ходе процесса обеспечить защиту фундаментальных прав человека.
Гия Гвилава сегодняшний вердикт считает тяжелейшим для страны. В вердикте Страсбургский суд также обязал правительство Грузии выплатить Мирабишвили 4 000 евро за моральный ущерб и 8 000 в качестве компенсации судебных издержек. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Женеве стартовал 36-й раунд дискуссий по стабильности и безопасности на Южном Кавказе. На встрече грузинская сторона потребовала задержания и передачи пограничника самопровозглашенной республики, обвиняемого в убийстве грузинского гражданина в селе Хурча на контролируемой Грузией территории. Также представители официального Тбилиси потребовали прекратить возведение заграждений и знаков с обозначением де-факто границ. Тему продолжит наш корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
К очередному раунду женевских дискуссий стороны подошли с багажом былых нерешенных проблем. Традиционно представители России и де-факто властей Абхазии и Цхинвальского региона требуют от Тбилиси подписания юридического обязательства о неприменении силы в их отношении. В ответ официально Тбилиси ставит вопрос о необходимости достижения прогресса по вопросам возвращения беженцев и прекращения возведения на разделительных линиях проволочных заграждений. Впрочем, резонансное убийство Гиги Отхузория, совершенное в грузинском селе Хурча, внесло изменения в привычную повестку дня. По словам заместителя главы МИД Грузии Давида Дондуа, грузинская сторона потребовала наказания обвиняемого.
Мы категорически требуем от Российской Федерации задержать и передать Грузии обвиняемого в убийстве. Непонятно, почему этого не произошло до сих пор. Задержание обвиняемого имеет принципиальное значение для предотвращения возможной провокации и дальнейшей эскалации ситуации. Убийство Гиги Отхозория еще раз показало всю сложность обстановки в Абхазии и Цхинвальском регионе с точки зрения безопасности и соблюдения прав человека и необходимость создания международных механизмов безопасности на этих территориях.
Также, по словам Дондуа, на сегодняшней встрече сопредседателей женевских дискуссий будет поставлен вопрос о недопустимости односторонней демаркации со стороны Цхинвали. Последний раз подобный случай имел место 6 июня вблизи грузинского села Авлеви. Ответ российская сторона дала в канун дискуссии. Вот что заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Эти заявления, эти обвинения, они не новые. Это, к сожалению, традиция, не самая лучшая, которая могла бы быть, но уже традиция. Перед важными международными мероприятиями нагнетать такую напряженность в регионе. На этот раз сторона смогла удержаться от утверждений, на которых раньше настаивала, они были весьма абсурдными, о передвижении линии границы в сторону Грузии. Раньше эти заявления часто звучали, в этом году нет. Мне кажется, что нужно переходить от конфронтации и дестабилизации ситуации, в том числе и в информационной сфере. Нужно заниматься, наоборот, улучшением отношений.
Несмотря на сравнительно примирительный тон российской стороны, эксперт в вопросах Кавказа Алик Оквахадзе не ждет особого прогресса и от этого раунда. По его словам, единственным позитивным моментом последних встреч можно считать восстановление механизма Гаагских встреч, но не более того.
Что касается Женевского формата, то на нем Россия и сепаратистские регионы выступают с единой позицией, поэтому ждать принципиальных уступок с их стороны не приходится. Похищениями же людей и передвижением границ вглубь Грузии они пытаются склонить грузинскую сторону к односторонним уступкам. Показательно, что убийца Гигиот Хозори демонстративно не задержан до сих пор, поэтому считаю, что этот раунд окажется встречей ради встречи.
Заключил Алик Оквахадзе. Завтра, 15 июня, женевские дискуссии будут продолжены на уровне рабочих групп. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Абхазию с визитом прибыл бывший комиссар Совета Европы Томас Хаммерберг. Сегодня в Сухуми он встретился с членами Общественной палаты самопровозглашенной республики, чтобы обсудить ситуацию с правами человека. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Томас Хаммерберг – известный шведский дипломат и бывший комиссар Совета Европы по правам человека. В настоящее время он является экспертом ООН по правам человека и проводит мониторинг в Абхазии. По сложившейся практике Совет Европы довольствовался докладами о состоянии прав человека в Абхазии, которые ему поступали из Грузии. В этом году международное сообщество поручило изучить эту тему своему эксперту. Томас Хаммерберг в Абхазии провел встречи с представителями власти и гражданского общества, беседовал с журналистами. Сегодня он выразил надежду на откровенный и объективный разговор и отметил, что Общественная палата является важной площадкой, которая помогает устанавливать связи между гражданским обществом и представителями власти. Он хотел бы услышать мнение членов палаты о положении с правами человека в Абхазии. Секретарь Общественной палаты Нателла Акаба назвала причины, которые, по ее мнению, создают трудности для улучшения ситуации в области прав человека. Она сказала:
прежде всего, это тяжелейшие последствия разрушительного конфликта, который мы все пережили. Когда были разрушены не только инфраструктура, но и взаимоотношения между людьми. И можно сказать, что это общество очень травмировано. То обстоятельство, что Абхазия только частично признанное государство, и то, что мы не являемся членами различных международных институций, это, конечно, очень препятствует нашему продвижению вперед в области прав человека.
Гули Кичба, председатель республиканского движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», сказала о том, что мировое сообщество ограничивает граждан Абхазии в свободном передвижении по миру, не признавая их паспорта. Это приводит к изоляции и нарушает права наших граждан. Тенгиз Иналупа, председатель общественного объединения «Единство» Гальского района, озвучил самые острые, на его взгляд, проблемы гальцев.
Вот насчет Гальского района, что касается паспортизации. После этого у нас есть проблема, те ребята, которые сейчас заканчивают школу, им сейчас раздают форма номер 9. Но на эту форму номер 9 не означает, что они граждане Абхазии. Я думаю, что вот наше правительство решит этот вопрос. Потому что если этот вопрос не будет решиться, я думаю, это будет катастрофа для местного населения.
Интересную и неожиданную даже для Томаса Хаммерберга тему поднял Мизан Хапат, гражданин Абхазии и репатриант из Турции. Он сказал, что постоянно слышит о грузинах, беженцах из Абхазии. Между тем в Турции проживает около 500 тысяч абхазов, которые тоже являются беженцами из Абхазии. Он сказал:
Мы тоже хотим возвращаться в свою историческую родину. Мы никогда не слышали сторону Евросоюза или с европейских стран вот какую-то помощь, потому что хотим или не хотим, там большая идет ассимиляция. У нас там нет ни школа. Единственное, вот там есть около 13 культурных центров в разных городах, и там определенные люди занимаются, они вкладывают и время, и деньги. Я не слышал, сколько лет какой-то помощь с Евросоюза или что-то, поддержку, или мы тоже не хотим это свой язык, свою культуру потерять. И мы исчезаем там, просто очень жаль, просто это неправильно и несправедливо.
Томас Хаммерберг внимательно выслушал всех и пообещал, что все названные проблемы он включит в свой доклад и доведет их до сведения представителей Совета Европы. Он предупредил, что решить эти проблемы сразу невозможно, но поставить их, искать пути решения и улучшения ситуации надо. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских газет, наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
США планируют чаще организовывать военные учения в Грузии, пишет газета «Резонанси». Об этом заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер заявил еще на прошлой неделе. Размещать в Грузии на постоянной основе свои военные силы в Пентагоне не планируют, однако больше внимания будет уделяться обучению вооруженных сил Грузии. Как считает председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Бердзанишвили, в преддверии парламентских выборов в стране подобные заявления властей США позволят избежать провокаций со стороны России.
Когда в Грузии будут находиться американские танки или проводиться учения, никому не придет в голову нападать на нас. Для нашей безопасности мы должны максимально приблизиться к НАТО. Это и есть гарантия безопасности нашей страны,
заявил респондент издания. Согласен со словами Бердзанишвили и военный эксперт Вахтанг Моисая. Несмотря на то, что учения проводятся в рамках двухсторонних отношений Грузии и США, это положительно влияет и на отношения с НАТО, поскольку США занимают ведущие позиции в альянсе. В ближайшее время подконтрольную грузинским властям территорию, возможно, посетят абхазские историки, пишет газета Prime Time. В рамках этого визита, организованного под эгидой Евросоюза, специалисты планируют изучить документы, описывающие жизнь жертв советских репрессий в Абхазии. На эту тему сейчас ведутся переговоры между грузинскими властями и де-факто властями Абхазии, сказал в интервью газете директор архива МВД Грузии Отар Тушурашвили.
Мы сотрудничаем с историками де-факто Абхазии. Мы хотим выпустить трехтомник, описывающий события, имеющие место в Абхазии в 37-38 годах. Приблизительно к концу года у нас уже будет готов полноценный образец. Пилотная версия уже готова. В нашем архиве сохранено и защищено много важных документов, описывающих эти события. У нас уже были три встречи на нейтральной территории, на которых мы обсудили эту тему. Это одна из возможностей продвинуться в направлении восстановления доверия.
Эти архивные материалы стали доступны абхазским историкам впервые. Не исключено, что в рамках проекта Сухуми посетят и представители грузинской рабочей группы, сказал в интервью изданию Отар Тушурашвили. Историю спасения 6-летнего мальчика Луки Омиадзе рассказала в своей статье журналистка газеты «Квирис Палитра» Ирма Харшиладзе. 11 июня малыш гостил у своей бабушки Кетеван Мачаидзе в селе Узунта, которое окружено лесом. Пожилая женщина ненадолго оставила внука одного в комнате, а по возвращению не обнаружила его на месте. Вместе с малышом исчез и ее питомец. Пес по кличке Мура. Весь день и всю ночь поиском Луки занимались местные жители, полиция и представители службы спасения. Однако тщетно, сказал Кетеван Мачаидзе в интервью журналисту газеты.
Я оставила его в комнате. Он смотрел мультики по телевизору. Решила собрать в огороде для него клубнику, а когда вернулась, его уже не было. Лука ушел в лес, в такое место, куда мы обычно не ходим, а Мура пошел с ним. Мой внук рассказал, что ему было очень холодно ночью, болел живот. И очень хотел кушать, много плакал. Он слышал наши голоса, когда мы его звали, но не понимал, откуда они раздаются. Из веток деревьев он соорудил маленький шалаш и залез туда с Мурой. Он сказал, что собака его все время согревала.
На следующее утро в лесу ребенка нашел местный житель. Как оказалось, он обнаружил мальчика, услышав собачий лай. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Холгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия на территории, прилегающей к старому кладбищу, строится новый храм Аланской епархии Греческой Старостильной Церкви. Это будет первый храм в Холгоре, который не принадлежит Грузинской Православной Церкви, рассказывает наш корреспондент Мурат Гукемухов.
Как мне сообщили священнослужители Аланской епархии, строительство ведется под контролем отца Якова. Стены храма уже возведены наполовину. Церковь строится на средства Джамбула и Давида Каркусовых, успешных московских бизнесменов. По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Меркашвили, в семье Каркусовых в районе хорошая репутация. И о братьях-бизнесменов, кроме хорошего, здесь ничего не слышали. Поэтому новость восприняли с воодушевлением. Так уж повелось. Если бизнесмен строит храм, значит он решил заняться политикой. Поэтому, говорит Тамара, строительство храма побудило массу слухов о приходе в район братьев Каркусовых. Что касается прихода Аланской епархии в Ленингорский район, говорит Тамара, понятно, что расчет идет на окормление осетинской части населения. Строительство нового храма не вызывает каких-то конфликтных моментов в обществе. Ленингорцы в принципе не видят в этом проблемы. Кто захочет, тот и перейдет в новую церковь, говорит Тамара Меркашвили.
Даже такие растения, которые мне нравятся, например, что-то грузинское. Есть такие даже фамилии, не нравятся грузинские, ходят. Грузинская церковь. Каждом празднике, каждое суббота, воскресенье они ходят там. Не только они ходят, и русские тоже ходят. Грузинская церковь там в разных праздниках. Тайне, лечение, ксени. И из Хинала, например, приезжают на неделю, женщины остаются в женском монастыре.
Это что за женщины приезжают в монастырь?
Ну, обычные, которые хотят некоторое время прожить в монастыре, жизнью.
Это осетинки приезжают, да?
Да, да, осетинки. В женском монастыре есть своя сельское хозяйство. Много коров, овцы, курицы и огороды есть. Люди, которые приезжают, им помогают в этом.
Строительство храма в Ленингоре воспринимается в Цхинвале неоднозначно. Среди наиболее радикальных мнений я слышал, например, такое, что все аланские храмы на территории Ленингора необходимо забрать у ГПЦ и передать Аланской епархии. Эта часть респондентов считает, что у Аланской епархии есть на это моральное право. Патриарх Илья II в свое время назвал Цхинвал прибежищем сатаны и таким образом благословил на убийство осетин, поэтому и церемониться здесь не стоит. Есть и другая позиция, скажем так, более терпимая, которую в свое время озвучил отец Яков, когда говорил о том, что Аланская епархия и грузинские священники, служащие в Ленингорском районе, несмотря ни на что, живут в мире. Этого мнения придерживается и юго-осетинский общественник Тимур Цхурбати.
Если осетины хотят, пусть построят, дай им Бог здоровья. Но разделят еще по христианскому варианту осетин и грузин, это я считаю очень неправильным. Действительно, Илья II делал нелицеприятные заявления, но не надо их углублять. Это уже традиция. Ходили там осетины в грузинские храмы, привыкли. Да. В Южной Осетии тоже сейчас осетины ходят. Храм, который изначально был армянским, потом был грузинским, сейчас он осетинский. Если кто-то верит в Бога, то неважно, в каком храм ходит. И там аланский, христианский. Ну вот это мне просто смешно и оскорбительно.
Это был юго-осетинский общественник Тимур Цхурбати. Мурат Гукемухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвали почти 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
В повестку дня заседания сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, которая состоится завтра, включены 17 вопросов. Первым значится постановление об объявлении вотума недоверия премьер-министру Республики Абхазия. Депутаты рассмотрят проекты законов о приватизации республиканской и муниципальной собственности, о электроэнергетике, о исполнении республиканского бюджета за 2015 год. В повестку дня включен и проект постановление о административно-территориальном делении и названии населенных пунктов Республики Абхазия. Планируется также внести изменения в ряд законов. Глава республики Рауль Хаджимба представил кандидатуру Ивана Зарандия на должность судьи арбитражного суда. Депутатам также предстоит избрать члена Центральной избирательной комиссии от парламента, информирует Абхазия Информ. Министр юстиции Грузии Тея Цулукяни собирается обжаловать решение Европейского суда по делу бывшего премьер-министра страны Ивана Мирабишвили. ЕСПЧ считает, что предварительное заключение экс-премьера было необоснованным, преследовало целью ограничения политической деятельности обвиняемого. По делу Мирабишвили против Грузии суд установил, что нарушены часть 3 статьи и 5 статья 18 Европейской конвенции прав человека. Тецу Лукиани утверждает, что Страсбургский суд признал законность предварительного заключения Вано Мирабишвили. В решении Страсбургского суда черным по белому написано, что предварительное заключение Мирабишвили, которое началось в мае 2013 и закончилось в феврале 2014 года, то есть более чем два года назад, является законным. Также суд заявил, что первые два решения о предварительном заключении грузинские судьи вынесли обоснованно, тем более принимая во внимание то, что налицо был фальшивый паспорт, выданный на другое имя, отметила министр, передает «Грузия онлайн». Абхазские спасатели совместно с российскими пограничниками провели учения по спасению в море людей и морских судов. Отработка организации поиска и спасения людей, терпящих бедствия в море, и оказание помощи аварийному судну прошла сегодня, 14 июня, в ходе совместных учений Госинспекции по маломерным судам МЧС самопровозглашенной Республики Абхазия и пограничного управления ФСБ России в Абхазии. По словам начальника ГИМС Тенгиза Сабуа, взаимодействие абхазских спасателей с российскими пограничниками крайне важно, особенно в летний сезон. Данное мероприятие очень полезно в преддверии туристического сезона. С каждым годом судов становится все больше в Абхазии, цитирует Сабуа «Спутник Абхазия».
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия готовится к рассмотрению поправок, ужесточающих требования к кандидатам в президенты. Изменения коснутся цен за оседлости. Кроме того, желающим побороться за президентское кресло, возможно, придется собрать для регистрации в Центр избиркоме 5000 подписей. Против кого направлены указанные изменения, выясняла Жанна Тарханова.
Югостинские власти использовали ценз оседлости, чтобы не допустить к выборам неугодных кандидатов. В 2011 году пропрезидентские партии «Единство» и «Народная партия» внесли изменения в законодательство, согласно которым президентом республики мог быть избран гражданин, постоянно проживающий в Южной Осетии последние 10 лет. Эта поправка была направлена против тогдашнего лидера оппозиции, главного тренера сборной России по вольной борьбе Замбулата Тидеева. В 2011 2011 году Юго-Осетинский центр избирком не зарегистрировал Тедеева кандидатом в президенты. Политическая дубинка, апробированная бывшим президентом Эдуардом Кокойте, теперь может ударить по нему самому. Многие юго-осетинские эксперты считают, что центр избирком не случайно выступил с инициативой ужесточения предвыборного законодательства. По их мнению, таким образом юго-осетинские власти стараются не допустить к участию в президентской гонке экс-президента. По информации сторонников Эдуарда Кокойте, политик не прочь вновь побороться за главную политическую должность в 2017 году. Если предложенные ЦИКом поправки будут поддержаны депутатами, это окончательно закроет экс-президенту путь к политическому Олимпу. Несмотря на то, что Эдуард Кокойте избегает публичности и пока ничего не заявлял о своих планах, источники из его окружения утверждают, цитата, что он будет добиваться победы на выборах в следующем году. Источник из окружения Эдуарда Кокойте назвал инициативу Юго-Осетинского центра избиркома провокацией, направленной против бывшего президента. Я цитирую. «Кокойте из политики не уходил, поправки ЦИК – это провокация и слив. Эти изменения разработаны, чтобы не допустить главного конкурента Тибилова и Бибилова к выборам. До конца 2016 года он воздержится от публичной деятельности. Если его не зарегистрируют, то это не лишает его права поддержать кандидатов, пользующихся авторитетом. Эти поправки направлены против Кокойте», считает сторонник бывшего президента Южной Осетии. Юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев полагает, что, цитата, «Кокойте нечего терять, и он попытается зарегистрироваться кандидатом в президенты».
То есть он попадает же в свой же капкан, который он применил и в 2011 году. В любом случае, если его даже не зарегистрируют, то он, скорее всего, и найдет себе преемника или поддержит какую-то другую политическую фигуру, которая даст ему какие-то определенные политические гарантии, то, что он останется в политике и в наследии. Потому что если сейчас он не проявит себя, то через другие 5 лет его уже никто не вспомнит.
По словам Роланда Келихсаева, несмотря на то, что у бывшего президента, цитата, «есть определенная поддержка людей, обязанных ему должностями и беспроцентными кредитами, он не сможет заручиться доверием народа», продолжает Роланд Келихсаев.
У него остается мало времени, чтобы перебить население в том, что он никогда не стал в этих схемах, но я надеюсь, что народ все знает. Но я не знаю, что будет идти на выборы. 5 лет назад все его сторонники начали от него открещиваться, но это был тактический ход, то, что это просто временное соглашение с действующей властью было, поэтому они как-то отнекивались от них. На самом деле, для них какой-то сделал очень много, они не придадут ему. Ну, они просто пошли на соглашение, что они полностью находятся под их влиянием и под их контролем. Что это показало? Полностью то, что они полностью работают сейчас в парламенте под лидера парламента.
Эксперт напоминает, что Кокойте и его окружению в Южной Осетии по-прежнему много вопросов. Они не смогли дать исчерпывающих ответов, куда делись средства, выделенные на восстановление разрушенной республики после августовской войны 2008 года. Я поговорила и со сторонниками Дзамбулата Тедеева. По мнению источника из его окружения, возможно, главный тренер сборной России по вольной борьбе также будет участвовать в президентских выборах. Сам Дзамбулат Тедеев не выступал еще с политическими заявлениями. Готов ли он рискнуть вновь обретенным после 2011 года стабильным статусом и положением? Большой вопрос. Непримиримые оппоненты Кокойте и Тедеев вполне вероятно будут следить за предвыборной борьбой 2017 года из галерки. По мнению экспертов, юго-осетинский избиратель изрядно подустал от затяжного конфликта двух кланов. Комментарии экс-президента Эдуарда Кокойте мне получить не удалось. Был недоступен для звонка и Дзамбулат Тедеев. В эти дни сборная России по вольной борьбе выступает на Кубке мира в американском Лос-Анджелесе. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
И пришло время для нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки». Российский режиссер-мультипликатор Гарри Бардин закончил работу над своим новым фильмом «Слушая Бетховена». Премьерный показ картины прошел на Каннском кинофестивале, где мультипликатора из России встречали овациями. Вернувшись в Москву, Гарри Бардин встретился с корреспондентом «Радио Свобода» Романом Супером и объяснил, почему деньги на фильм, поразивший Канны, пришлось собирать в интернете, а не в Министерстве культуры.
Вы только что вернулись из Канн, где представляли вашу новую работу «Слушая Бетховена». Место это для вас не новое, у вас есть золотая пальмовая ветвь. Как вас встречали и смотрели в этот раз?
В прошлый раз я не видел, как меня смотрели. Я приехал на раздачу пряников. Там секрет Плешинеля был таков, что срочно собрали, отправили туда, дали золотую пальмовую ветвь и на следующий день пинком под зад в Москву. И ни строчки об этом нигде. Вот такая была секретная операция. На этот раз я видел, как смотрели. Другое дело, что я ничего не получал, но в этом не было необходимости. Я просто был удовлетворен тем, что через 28 лет я как бы подтвердил свою профессию. Что фильм был отобран на главный форум, кинофорум мира. И это, конечно, меня греет мое самолюбие. Не столько мое самолюбие, а сколько вот вы сидите на окраине Москвы, но мы на окраине Москвы делаем то, что оказывается интересно главному фестивалю мира. Вот это меня за студию мне не обидно.
Вы собирали деньги на этот фильм в интернете?
Потому что я понимал, что тема далека от тех тем, которые рассматриваются экспертным жюри в Министерстве культуры, и получать щелчок в нос мне уже в моем возрасте и в моем как бы положении, я нескромно считаю себя уже немножко генералом в этой профессии, мне получать в нос не хотелось. Я поэтому даже не стал обращаться. Уже был у меня опыт сбора денег на предыдущий фильм «Три мелодии». Я обратился снова на planeta.ru, и там зрители помогли. Собрали весь бюджет.
Вам вот обладателю 5 премий Ника, обладателю «Золотой ветви» и государственной награды, не кажется это унизительным? Вот у вас у самого возникает ассоциация, что вы как будто бы с протянутой рукой в этот момент?
Возникает. Возникает. Но когда я говорю сыну об этом, я говорю, вот понимаешь, Пашка, довольно унизительное положение, что мне в этом году 75 лет, и я хожу с протянутой рукой. И он говорит, но если бы я ходил с протянутой рукой, я бы не получил, а ты получаешь. У тебя есть ответная реакция зрителей. И это для тебя что, шашечки или ехать? Вот в данном случае мне нужно ехать. Что я еду, благодаря зрителям. То есть я больше 40 лет работаю в этой отрасли и как бы заработал право обращаться к своему зрителю. То есть я был перед ним честен, я работал для него. Теперь они работают на меня. Мне, конечно, неудобно в тяжелое экономическое время обращаться к зрителю, понимая, что они отрывают от семейного бюджета, но что делать?
Получается, что государство сейчас вообще не участвует
в моем случае,
вашей творческой жизни?
Нет, никак.
Гарри Яковлевич, а возможно, так и нужно поступать, как вы поступаете? Причем не только вам, но и вообще всем. Я имею в виду, что система, при которой Минкульт решает, кому помогать деньгами, а кому нет, это может быть гораздо более унизительная система сама по себе.
Каннский фестиваль показал, что два фильма было отобрано. Два фильма. Это Кирилла Серебренникова.
Российский фильм. Вот.
Российский фильм, да. «Ученик» или «Мученик».
Да.
То, что государство никаким образом не участвовало в этом. И мой фильм, где тоже государство не участвовало. Но может ли оно, вправе ли оно гордиться этим? Не знаю, насколько оно может гордиться.
А вам какая-то телеграмма, открытка пришла от государственных представителей за то, что вы поучаствовали в Каннах?
Какая телеграмма?
Я не знаю. Поздравляем, Гарри Яковлевич, с тем, что вас отобрали. Или я слишком
наивный? Или вы наивны, да. Или вы слишком хорошо думаете о нашей власти. Вот я думаю о новом фильме, не просто думаю. Я уже написал сценарий, и это опять-таки я не обращаюсь в Министерство культуры, не буду обращаться, потому что он категорически по теме не совпадает. Я прочитал, что представлено было на питчинге Министерства культуры, фильмы, мультфильмы. Нет, не Министерство культуры, кажется, фонд кино. Там просто православная, историческая, патриотическая тематика. Но она настолько далека от меня, и меня это не волнует. А у них вот такие задачи.
Вы за большую свою профессиональную жизнь заработали $1 миллион себе?
Я?
Да.
Нет, нет. У меня нет ни дач, ни виллы. Нет, нет. У нас как бы слава и деньги ходят разными дорогами. Ничего не совпадает.
Вот я дальше и хотел спросить, как можно не заработать $1 миллион, если вас признает, в общем-то, вся страна, 1/6 суши, в общем-то, Европа, в общем-то, США про вас знают. На студии Walt Disney тоже очень хорошо, кто вы такой.
Они предлагали мне.
Вас не признают, разве что министр Мединский, но, в общем-то, это тоже в некотором смысле комплимент. Но при этом нет $1 миллиона. Это очень странно. Нелогично, я бы сказал.
Ну, у нас много парадоксальных. Я думал о парадоксах нашей истории. Очень много парадоксов, которые мне, как человеку, занимающемуся профессионально парадоксами, я не могу понять. Вот так вот печь в 17-м году «Боже, царя храни», а в 18-м расстрелять. Как это? Шли в бой, в Первую мировую, за веру царя и отечества. А после революции брали и сваливали колокольни церквей, разбивали, потом устраивали там овощехранилище, какое-то скотство. Вот это вот для меня непостижимая вещь. 1113 год, когда 300-летие дома Романовых, и рабское благолепие вело людей на Ходынку, затаптывали друг друга в 13 году. Через 40 лет затаптывали друг друга, чтобы увидеть мертвого тирана уже, Сталина. И это опять-таки рабское такое благолепие. Для меня непостижим.
Когда вам было проще работать в Советском Союзе или сейчас? Вот проще не в творческом смысле, а в смысле взаимоотношений с бюрократией.
Мы при советской власти, мы не знали, сколько чего стоит. Мы были далеки от всех этих расчетов. Сколько стоит пленка, кодек? Сколько стоит метр? Я не знал. Сметы я не интересовался. Смету делал директор картины, расписывал ее. Я получал то, что получал, но не $1 миллион. Потом наступила перестройка. Но тогда очень была считываема тема. И уходили сценарии, литературные сценарии уходили в Госкино на утверждение. И это было довольно жестко. Это все просматривалось под лупой, чтобы, не дай бог, какая-нибудь крамола не просочилась. Потому что даже в нашем эзоповом языке мультипликации они боялись каких-то вещей. Каких-то вещей боялись. Потом цензура отпала, рухнула. И возник золотой телец. Когда цензуры нет, но нужны деньги, чтобы делать что-то. Это поиск денег. Это другая трудность, которая возникла уже после перестройки. Мы стали называться продуктом для обслуживания нужд населения. Я тогда назвал, что мультипликация – это малая нужда, а игровой кинематограф – большая нужда. Что касается парадоксов сегодняшнего времени, у нас, как при советской власти, вернулась цензура и нет денег. И вот такой двойной получился у нас, двойная трудность.
То есть, если резюмировать ваш ответ, то сейчас работать сложнее, чем в Советском Союзе?
Сложнее, потому что атмосфера, сгустились тучи.
Помните, была довольно громкая история, когда Владимир Мединский вас оштрафовал на 200 тысяч рублей за то, что вы по уважительным причинам, связанным со здоровьем, сорвали сроки производства фильма на 1,5, кажется, месяца.
Да, да, да.
Тогда ваш сын написал об этом в Фейсбуке, и люди за сутки прислали гораздо большую сумму, чем требовалось для штрафа. У вас с тех пор, кажется, никто не спрашивал, а мне очень интересно. Вы в итоге этот штраф все-таки заплатили, и что еще интереснее, государство в лице Мединского эти деньги взяло от вас?
Да, конечно.
То есть вы заплатили?
Да, и проглотило, и не поморщилось. Все нормально, я заплатил штраф. Я не считаю себя...
А как это? Приходишь в Сбербанк, нет, оплачиваешь по реквизитам? Или
нет,
как это?
Просто бухгалтер отправил, счет пришел, Мы отправили, все нормально. Мединский съел, не подавился. Но я понял, что я уже к нему больше не пойду.
А говорили вы с его заместителем, который вам сказал, что ну невозможен никакой штраф?
Я его больше не видел. И видеть не хочу. Потому что он сказал, да кто вас оштрафует? А потом, когда оштрафовали, он дал интервью, где сказал, наш министр, молодец. Вот невзирая на лица, проштрафился, получи. Сказал тот сам, который мне-то говорил, что кто вас оштрафует.
Но вы же хорошо понимаете, почему вас Минкульт не финансирует, почему вас Мединский штрафует карикатурно так. Вы же понимаете, что весь этот цирк связан с вашей слишком активной и громкой позицией гражданской. Вы письма подписываете не те, которые приняты, вы Путина критикуете, вы Минкульт критикуете, да вы что только вы не критикуете. Вопрос в воздухе этот висит. Зачем вы сами себе все эти проблемы притягиваете?
Понимаете, какая штука? Не отходите от себя, как советовал Пастернак, быть собой и только, да? До конца. Но для меня очень важно, чтобы мне было несовестно ни перед сыном, ни перед внуком, чтобы я нигде себя не покорежил, чтобы я оставался самим собой. Если я буду молчать, когда вижу несправедливость, то в этом смысле мне будет дискомфортно. Дискомфортно. Но я человек публичный. Режиссер вообще человек публичный. Во всяком случае, то, что я исповедую, мультипликация, оно имеет... Как правило, социальные какие-то скрепы, как сейчас принято говорить. И я не могу стоять в стороне.
А вы в Советском Союзе активно диссидентствовали? Или
нет,
вы были гораздо спокойнее?
Я был спокоен, потому что плеть обуха не перешивешь тогда. А там можно было просто загреметь под фанфары. Вот как у меня был педагог по советской литературе Андрей Донатович Синявский. Он же пример. Нет, мы были продвинуты. Ничего не скажу. Мы читали и на папиросной бумаге самиздат, и стихи, которые еще не были опубликованы. Мы знали. И для нас все это, то, что обрушилось потом, как информационной такой Ниагарой на бывший советский народ, все эти разоблачения, для меня они не были вновь. Я к этому был готов. И поэтому я принял эту перестройку. Для меня 90-е, они совсем не лихие. И как их клянут те, благодаря этим 90-м, которые стали теми, которые сегодня над нами. Нет, это было годы надежд, годы ожиданий, годы, когда казалось, да, вот-вот-вот, и наступит та свобода, о которой мы мечтали. Но это была такая очень активная оттепель, гораздо более активная оттепель, чем в 60-е при Хрущеве. Да, мы ждали большего. А сейчас как бы пошли заморозки. Кто-то сказал, что если пошли заморозки, то мы, живущие в них, отморозки. Но я хочу дождаться оттепеля, хочу.
Когда вас называют представителем пятой колонны, а вас так называли не раз в разных местах, вы расстраиваетесь, вас задевает это?
Сначала задевало, а потом я понял, что да нет, в этих списках достойные люди. Для меня это выходит, что это награда, оказаться в одном ряду с такими людьми, как. Ну, я как бы прожил жизнь в этой стране, я не уехал и не собираюсь уезжать. И даже
вас же приглашали в студию Дисней.
Да. Уолт Дисней в 92-м году. Но приглашал меня одного.
А почему вы не поехали?
У меня студия уже была. У меня была студия. И год шли за мной и верили мне, что я доведу их. Но поэтому я не мог предать их во имя того миллиона долларов, о котором сказано выше. Там был бы миллион.
Вы лет 5 назад встречались с Владимиром Путиным, и он вам тогда обещал 500 000 000 рублей выделить на российскую мультипликацию.
Мне вот, лично.
Ну,
да.
В вашей,
да,
тусовке.
И партии, да.
Да. А прошло уже достаточно времени, чтобы узнать, дали ли эти деньги на самом деле, и изменилась ли вообще ситуация в вашей отрасли к лучшему после этой встречи?
Нет, не изменилось. Не изменилось, и вот почему. Он вошел в доверие. Ну, это как бы его... профессия.
Сильная сторона.
Да, сильная сторона. Он вошел в доверие, он выслушал нас внимательно, потом достал из кармана отпечатанный на уже компьютере листочек, где было написано, что он дает нам 500 000 000 рублей. Для всей отрасли это фу, это ничто. Мы говорили о более серьезных вещах, о создании академии, о создании преемственности поколений, об учебе, о каких-то вещах, ну, более серьезных, чтобы не потерять лицо нашей российской анимации, чтобы она взяла как бы эстафетную палочку советской мультипликации, которая была очень высокого уровня, очень высокого. Но этого не произошло. А поступили или нет, ну, я на себе это как бы не почувствовал конкретно.
А вот на вас Путин какое впечатление произвел вот в этих личных беседах? Ведь хорошо же известно, что многие очаровываются им, в том числе и те, кто до встречи относился критически.
Я не был очарован, потому что в его интонации и в его мимике, а это я, в этом деле я профессионал, потому что, ну, как психология входит в состав профессии. Я считывал, когда мы жаловались на безденежье, на то, что мы живем как бы не соответствуя нашему статусу, скажем так. А там сидели люди, сделавшие очень много для славы российской, советской анимации. Я считывал у него вот эту пошлую поговорку, которая мне ненавистна. Если ты такой умный, почему ты такой бедный? Я это считывал на, ну вот на подсознательном уровне, по его интонациям, по его обращениям.
С некоторым пренебрежением он говорит?
Ну,
да?
Он немножко как с лохами, вот так вот. Лохи, которые, да, талантливые, да, умные, а чего бедные-то? Ему это непонятно.
Это был режиссер-мультипликатор Гарри Бардин, с ним беседовал Роман Супер.
Картинки с выставки.
13 июня в здании Абхазского драматического театра открылся второй международный фестиваль культуры Фазиля Искандера, рассказывает Дарья Пабба.
Фестиваль назван «Стоянка человека» в честь рассказа классика русской литературы Фазиля Искандера. Воспевая в своих произведениях Абхазию, где прошло его детство и юность, он создал особенный культурный мир, который понимают и любят. В прошлом году темой фестиваля была экранизация произведений, написанных Искандером. В этом году она посвящена театральным постановкам по его произведениям. Открылся фестиваль спектаклем режиссера Абхазского театра Мадины Аргун по повести «Кролики и удавы». Впервые Аргун поставила спектакль по этой философской сказке 15 лет назад, и Искандер тогда присутствовал на премьере. Но то была совсем другая работа, с иными замыслом и средствами художественной выразительности. А вчера режиссер представила на суд зрителей новую трактовку повести. Спектакль, длившийся всего полтора часа, по задумке художника-постановщика Алексея Шервашидзе-Чачба, был наполнен минималистичными декорациями и костюмами. Лица кроликов, слегка выбеленные, венчали шапочки из газетных листов, а удавы, облаченные в темные плащи, проглатывали своих жертв огромными сачками. Но при всей внешней простоте в спектакле было много сложных философских диалогов и монологов об окружающей нас жизни, ее противоречиях и запутанности отношений между людьми. Преподаватель АГУ и литературовед Елена Кобахия сказала о спектакле.
То, что получилось, это просто замечательно, потому что абсолютно все прозрачно и абсолютно все читается, и главные темы, о которых размышлял Фазиль, все здесь есть. И самое главное сказано, и кролики, и удавы, и для кого, и каким мы оставляем этот мир. И мне кажется, финал тоже замечательный просто. То есть появление этого мальчика в конце – это большой вопросительный знак. Какими будут те, которые идут за нами, и каким мы, сегодняшние взрослые, оставляем этот мир.
Фазиль Искандер для театра является достаточно сложным и от этого очень интересным автором. И успех постановки на сцене зависит от того, насколько удачно режиссеру удастся сохранить неподражаемый философский объемный литературный язык писателя, при этом ярко выразив свою творческую оригинальность. Спектакль посетила гость из Москвы, сценарист и эксперт фестиваля Анна Родионова. Она поделилась своими впечатлениями.
Конечно, мы языка не знаем. Мы знаем Фазиля, мы знаем русский текст. Я в таком восторге от звучания языка абхазского. Так красиво, так звучно, так эмоционально, так страстно. И поэтому для меня еще ощущение какого-то оперного звука, красоты, объема на большой сцене. Потрясающе. И эквивалент найден к искандеровскому тексту. Эквивалент вот такой вот режиссерский, актерский. И вот эта звучность такая. Я в восторге.
фестивалем фестиваль не заканчивается. Впереди еще много интересных событий. Сегодня в рамках программы состоялся показ телеверсии спектакля «Привет от Сюрюпы» и показ студенческого спектакля по ироничному рассказу «О Марат», режиссером которого является Анна Родионова. А завтра фестиваль завершится круглым столом «Сюжет существования». Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Папа и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Денис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.